Я думаю, сегодня с утра, когда мы ехали, христиане пережили определенное, ну, как бы, чувство, что ли, я бы сказал, даже, может быть, радости из-за того, что мы есть дети Божьи. Знаете, я когда мой сын немножко раньше спустился к машине, а я выглянул на балкон и увидел, насколько мощные силы обуревают этим городом, насколько Бог всемогущ и... Ну, просто вот эти, вот этот ветер, он может как пушинка, там, дома, деревья, машины, машины. Вот мы здесь сидели, уже тут скорая проехала у нас перед глазами, перед фасадом нашего дома. То есть поехала кого-то спасать, потому что эти силы, они действуют, они подвластны Богу. И просто иной раз удивительно, насколько всемогущий Бог. Когда на карту посмотришь, там, карту Европы, мира, и понимаешь, что вот там сердце, допустим, вот этого ветра находится где-то там в Атлантическом океане за несколько тысяч километров, а нам там чуть-чуть только ветерок, ветерок достает нас, и этот ветерок машины туда-сюда метает, дома рушит, крыши срывает, то понимаешь, что Бог, Он такой великий, Его лучше слушать. Еще лучше не только слушать, а исполнять то, что Он говорит. Сегодня я хочу вам поделиться с вами одной историей. Одной уже поделился, да, про юношу того, который у Равина спрашивал кое-что. Теперь еще одну историю. Но та история, она не библейская, это такая мудрость из народа еврейского пришедшая. А эта история библейская. Я хочу прочитать Бытие, 18 главу, сначала. И мы немножко поразмышляем с вами. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят пред него. Увидев, он бежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». Пока я остановлюсь, а потом мы дальше прочитаем. Он. Ну, кто такой он? Потому что вы слышите местоимение, а не слышите имя этого человека. Кто-то, если может, подскажите, пожалуйста. Громче. Авраам. Значит, ваш проповедник забыл, подсказали. Спасибо. Авраам. Это такой интересный очень муж. Он явился отцом двух народов. Реально двух народов, присутствующие на земле. Это народ израильский, это все вы знаете. И второй народ, это арабский народ. Ну и как водится, конечно, братья между собой сейчас ссорятся. Недавно услышал такую историю интересную. Со мной рядом работает на работе парень араб. Я знаю, что среди иммигрантов из бывшей территории Советского Союза есть некий страх такой. Вот арабы понаехали, вот арабы там, вот они преступно сделают. Вот у меня спросил, говорит, ты нашел жилье? Я говорю, да, нашел. А в каком районе? Я говорю, я не знаю район, я могу на карте тебе показать. Он на компьютере открыл карту, я ему показал. Вот здесь он говорит, ой, опасный на район, там много русских живут, говорит, постоянно дерутся. Такая забавная история, я посмеялся. И сказал, владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесу немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. Я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. Вот здесь я хочу остановиться. Остановиться на какое-то время, чтобы мы с вами вместе поразмышляли. Весьма интересный человек для исследования. Весьма интересный. Если вас сердце сподвигнет, если поисследовать жизнь этого человека, его успехи, его падения, его здравости, его нездравости, вы много для себя найдете. Но вот эта вот глава, она занимает особое, особое место в жизни этого человека. Почему? Потому что здесь, вот, ну, наверняка, когда вы там где-то делаете что-то долго-долго для того, чтобы решить какую-то проблему и находите это решение, то, ну, к вам приходит радость. Я помню, было так, первый курс вуза, и нам... У нас это называлось индивидуалка, это было такое задание, там их было какое-то количество в семестре, я не знаю, 5-6, и вот их надо было сдать в определенное время. И я как водится у настоящего студента, дотянул до последнего момента, до последнего вечера, был уверен, что я решу эту задачу. Я долго решал, долго-долго, и ничего не получалось, уже 2 ночи, уже 3 ночи, уже 4 ночи. И я не могу решить это последнее задание, а мне завтра сдавать. Если я завтра не сдам, меня не пустят на контрольную. Соответственно, как бы есть такая зависимость. И я понял уже в 4, если я там за 5 или 6 часов не решил это задание, я его не решу. Я понял, что здоровье важнее, хотя уже до 4 часов досидел. Обиделся на эту задачу и лег спать. И вот интересный нюанс, когда я где-то там в 6 утра по инерции проснулся, хотя сильно был уставший, но проснулся, у меня в голове пришло решение этой задачи. И я был просто удивлен. Все сложилось, alles geklappt. И вот так удивительно, такая милость была Божья. И в тот момент у меня пришло некое облегчение. Я был уставший, я мало спал, но пришло некое облегчение. Но перед Авраамом стояла еще большая задача. Не такая, как там решить одно задание по математике, хоть и по высшей. Перед ним стояла задача, где взять наследника. Авраам уже почти 100-летний, его жена тоже там в тех летах. Физическим путем получить наследника нет возможности. И вот этот человек, ну что делают люди в этой ситуации? Ну, бегают к врачам, ищут каких-то людей, которые в теме, так сказать, разбираются, специалистов, для того, чтобы они что-то там посоветовали. Ну, наверное, уже не в этом возрасте, а немножко раньше. Но Авраам в этой ситуации, имея такую проблему перед собой, неразрешимую по-человечески проблему, он как-то умудряется удивительным образом решить эту проблему. Есть в Новом Завете такое место Писания: принявший пророка во имя пророка получит награду пророка. Помните, да? И вот идут два мужа. Мне особо нравится вот поведение этого человека в этой ситуации. Как ровно это поведение перекликается с поведением его племянника. Помните имя его племянника? Лот. Лот, похоже, знал, у кого учился. Вот когда Лот жил в вот этих развратных городах, написано, он сидел приврат. Почему он там был? Вот если вы обратите внимание, когда будете читать, то вы поймете, что этот человек пытался спасать других людей. Он знал развратный мир, который вокруг него, он знал проблемы, которые там. И вот когда ангелы пришли, написано, он их упрашивал. Почему? Потому что он знал, что в этой ситуации, в этом городе их ждет, ну, как бы вам сказать, нападение, да, давайте я так спрошу, мягко скажу, нападение. И этот человек выходил каждый день к воротам для того, чтобы спасать других людей от этих. И когда ангелы стали упираться, говорят, да нет, мы тут переночуем где-то там вот на улице, не проблема, мы же в других городах ночевали. Но он-то знал развратный город, он знал, чем это закончится для них. И даже этот человек, по сути, не понимал, что перед ним ангелы. Они бы защитили себя, конечно, но он, написано, настаивал, он хотел их пригласить. И вот Авраам, когда увидел этих людей, он был весьма странноприимен. И он обратился к ним и говорит, побудьте у меня, я вас накормлю, сделаю все вам хорошее. Причем тут рождение сына и вот эта ситуация. Прямая связь. Ангелы, ну или Бог там, как вот Библия говорит, сказали ему такие слова. Пятый стих, я последнее предложение буду читать. Они сказали, сделай так, как говоришь. И вот, друзья, я хочу, чтобы сегодня вот эта вот фраза, вот это предложение, оно так вот впечаталось в ваши сердца. Вы можете забыть примеры, которые говорились там Авраам, или еще какие-то будут, может, говориться примеры. Но я хочу, чтобы вы запомнили эти слова. Вот эти слова являются ключом к решению многих проблем. В жизни Авраама эти слова решили его проблему неспособности иметь сына, неспособности иметь наследника. Если вы дальше дома будете исследовать эту главу, ангелы увидели, что Авраам сделал так, как сказал. Это важно. Современное христианство, если вы посмотрите, вы пойдите в разные церкви, везде говорятся, по сути дела, одни и те же проповеди. Надо любить, надо женам быть послушным мужьям, мужьям надо заботиться о женах, надо исполнять заповеди, надо то, надо сё, надо пятое, десятое. Я на успел перевести пятое, десятое? Надо все это делать. Но почему? Вот я недавно, у нас был House Christ, и мы читали Евангелие от Матфея. И то, что Иисус делал там, и для меня это такой укор был, я понимаю, что у нас не происходит так. не происходит так, как происходило с Иисусом. Хотя написано, что и такие сотворите дела, и большие сотворите. Не написано, что есть хоть какое-то ограничение. Но почему так не происходит? Конечно, христиане пытаются отловить там какие-то особые события, когда Бог кого-то исцелит, или милость какая-то. Но все равно это не та сила, которая действовала в Иисусе. Не та сила, которая действовала в апостоле. Почему? Вопрос. Правильно поставленный вопрос часто является признаком решения или серьезной помощью для решения. И вот здесь ангелы говорят Аврааму, сделай так, как говоришь. Вот христианам надо делать так, как говорят. И тогда не будет многих-многих проблем. И тогда сила Божья будет действовать в церквях или в церкви конкретной. Мы сейчас находимся в этой церкви. Это наша проблема. Мы ищем Бога. И вот я говорю, если мы не начнем действовать так, как говорим, мы должны любить друг друга, уважать. Мы должны даже врагов наших любить. Представляете? Это ужас какой-то. Даже врагов любить. А так говорит Писание. Мне очень нравится место Писания, особенно о том, что его, как правило, христиане неправильно трактуют. Да будет ваше слово «да-да» и «нет-нет». Да, помните. Помните, да? Христиане отказываются присягу принимать, потому что там написано «не клянись». И так далее. То есть вот что угодно, только не то, что там написано. А Иисус там имеет в виду одно. Вот вы сказали «да», вот это считайте, что клятва. Вот «да» — это значит, надо так исполнять. А люди придумали несколько, знаете, как бы так, иерархии, несколько рядов слов, важности слов. Вот если я сказал просто «да», значит, я как бы так могу его исполнить процентов на 50, на 60. То есть захочу — исполню, захочу — не исполню. А вот если я сказал «клянусь», вот тогда я уж точно исполню. А Бог говорит, это все от лукавого. Ты сказал «да», считай, что ты поклялся. Иди и делай. И вот когда у христиан вот эта разница между словами и делами будет отсутствовать, вот тогда будет Бог действовать. Смотрите, дальше происходит что? Мало того, что Бог говорит, что вот Сара родит тебе сына. Сара не верит. Ангел говорит, а чего ты рассмеялась? Ну, она там внутри себя рассмеялась. Она говорит, я не смеялась. Ну, так соврала немножко. Ее поймали, знаете, с поличным. Но она говорит, я не смеялась. Ангел говорит, через год я буду здесь, и будет у тебя сын. Вот этот момент, что Авраам сделал то, как он говорил, и имеет дальнейшее продолжение. Смотрите, Бог открывает Аврааму, что будет сейчас там, ну, богословы теряются, кто говорит там, 160 тысяч примерно жили на этой территории. Кто там говорит до 200, кто говорит меньше. Ну, давайте возьмем там 150-160 тысяч. Я имею в виду Содом и Гоморра и прилежащие там территории. Вот на этих территориях живут 150-160 тысяч человек. И Бог говорит вот этому человеку. Почему этому человеку, а не какому другому? Потому что человек этот как говорил, так и делал. Ангелы ему говорят, сделай так, как говоришь. Он идет и делает так, как говорит. И вот Бог открывает этому человеку, смотри, вот рядом города, я сейчас их буду уничтожать. Авраам знает, что там племянник его, и, ну, как бы, да и люди там где-то знакомые. И он начинает с Богом торг вести. И Бог терпеливо с ним торгуется. Кто-нибудь может поднять руку здесь, присутствующих, кто легко так, как Авраам с Богом торговался? Только не все сразу. Нету, да? Понятно. Я тоже не могу поднять. Но Авраам делал так, как говорил, понимаете? Понимаете, в чем нюанс? И он мог себе позволить. Он говорит, он был корректен, он был невысокомерен, он говорит, не прогневайся, пожалуйста. Но он торговался с Богом. Он пытался спасти эти города. Ничего не получилось. Города сами себя обрекли. Но Лот был спасен. То есть разговор Бога с Авраамом был недаром. На самом деле это очень тяжело, я хочу сказать. Говорить и исполнять. Весьма непросто. Я думаю, что среди нас есть тут поклонники такой фирмы, известной на весь мир. Ее стоимость это примерно, вот сейчас, как ее оценивает биржа, это примерно, ну, бюджет такой небольшой страны в мире, как Россия, например. Вот, ну, чтобы вы понимали. Вот. Я говорю про фирму Apple. У кого есть телефон или Tab Apple, какая-то техника есть Apple? Только у меня, да? Ну, тем не менее, вы слышали о такой фирме, да? Слышали о такой фирме? Слышали, хорошо. Ну, и, наверное, знаете, что ее, как бы, создатель, вот человек, который привел ее дважды к успеху в мире, это Стив Джобс. Весьма такая неоднозначная личность, интересная очень личность, особенно интересна его судьба. И вот я когда читал его судьбу, я поразился одному моменту. Этот человек когда-то был усыновлен. То есть его мать, ввиду там как бы неудачного брака и так далее, бросила его. Ну как она бросила? Она, ну, не хотела его воспитывать, потому что там что-то не вписывалось в ее концепцию. Но в Америке, Америка очень жертвенная страна, и на детей берут в семьи. И вот на этого мальчика уже готовы были претендовать несколько семей, а мама поставила такое условие, что его семья, которая его усыновит, должна быть образованная. То есть с обоих сторон должна иметь высшее образование родителей, для того, чтобы этому мальчику дали высшее образование. Поскольку его мама, она имеет высшее образование, она образованный человек. Это не оправдывает ее ни в коем случае за такой поступок. И вот этот мальчик был усыновлен семьей как раз без высшего образования, несмотря на то, что мама отставила такие условия, потому что одна семья отказалась, и уже как бы начались такие непонятные процессы. Но та семья, которая его усыновила, она пообещала, что они скопят деньги, что у них будут деньги, подписали такой, по-моему, договор. Тут я не уверен точно, но в любом случае было обещание, что они дадут ему высшее образование. И когда он рос, люди, народ, ну как бы добрый, знаете, вот на улице там он игрался с детьми, и вот родители друзей этого мальчика, Стива, они рассказали своим детям, что так и так, он не родной в той семье, ну знаете, такую доброту проявили, значит, и дети стали его обзывать, что ты там не родной, ты усыновленный и так далее, и тому подобное. И этот мальчик, ну, соответственно, пережил определенный шок. Понятно, что это как бы, вот он жил, ему родители не говорили, что они любили его. Они, по-моему, мама у него армянка, иммигрантка, а папа американец. Ну, это не суть важно. Они его любили. И он чувствовал себя в семье как ну, нормально. Но услышал от детей такую новость. Он прибежал к родителям и стал говорить, так, это дети меня так обзывают, это правда, что меня взяли из интерната там, и так далее. А ему отец, наверное, несмотря на то, что был необразованный, но мудрый отец, он сказал так, сынок, да, он назвал его сынок, ты не взятый там откуда-то, ты избранный. И его эти слова в некоторой степени исцелили, потому что, как бы, знаете, одно дело тебя там где-то подобрали, другое дело тебя избрали из чего-то. Отец нашел такой мудрый подход. Дальше этот человек рос, и когда он там о своей биографии говорит, что в любом случае для него вот это ощущение, оно все-таки осталось, что его когда-то бросила его мать. Ну, интересный момент. Казалось бы, человек пережил сам такую трагедию. В семье, он почувствовал, как это тяжело быть брошенным. Но пришло время, наступила юность, наступили веселые времена. У него были отношения с одной девушкой, в результате которых родилась девочка. И он поступил точно так, как поступила его мать. Ведь он сам пережил эту боль, понимаете, как его на улице унизили. Но понимать, говорить, как больно, и делать правильно – это разные вещи. Это сильно разные вещи. Я надеюсь, что сегодняшние эти слова побудят вас обращаться к Богу и говорить: «Господь, я много знаю, мне там на проповеди рассказывают, на служении, среди недели рассказывают, но дай мне способности исполнять это дело». Сегодня вот брат покаялся, знаете, и радость, и тревога. Я знаю, что важно… Горизонтов нет, по сути дела, пред Богом. Когда человек кается, Бог дает ему все. Я знаю, что Бог налаживает жизнь, налаживает семью, налаживает здоровье, налаживает, исцеляет от многих болезней, если человек так, как говорит, так и делает. Помните, вот это я в самый конец уже в Библии перескакиваю, когда Бог дает послание церквям там, 2-3 глава Откровения. и последней церкви Лаодикийской, он говорит, ты не холоден и не горяч. Ну, нормально, если бы Бог хотел, чтобы церковь это была горячей. Это было бы нормально, наверное. Но Бог говорит, о, если бы ты был хоть холоден или горяч. Смотрите, Бог не говорит, я очень хочу, чтобы ты был холоден, чтобы ты был горяч. Хотя Бог хочет. Но Он говорит, что хоть бы ты был холоден, я бы знал, как тебя вывести, потому что ты делаешь, как говоришь. Ты говоришь, я грешник, и делаешь грех, с таким легче. А когда человек говорит одно, а делает другое, то это беда. Такого человека взять и вывести очень тяжело. Бог говорит, о, если бы ты был холоден или горяч. Когда горяч, то проблема нет. Он, этот человек угоден пред Богом, он ходит пред Богом так, как надо. Но когда человек тепл и ни туда, и ни сюда, он говорит правильные слова, но делает неправильные дела, то такого человека вывести, Бог, ну, практически, Бог говорит, я все стою у двери и стучу. А там, с той стороны двери, сидит глухой человек, понимаете? Он не слышит. Бог стучит, а он не слышит. А почему? А потому что он теплый. Потому что он не говорит одно, а делает другое. И вот здесь у Авраама другая совершенно ситуация. Бог с ним был очень близок, потому что он говорил и он делал. Для нас важно научиться вот этому делу. Важно и говорить, и делать. Это нелегко. И если вы сейчас мне придете и скажете, что вы как говорите, так и делаете, я поблагодарю Бога за вас, скажу, что у меня не всегда так получается. Не всегда. Но я буду у вас учиться, раз вы так делаете. И буду надеяться, что через вас Бог будет исцелять людей, чудеса совершать и так далее. Открывать судьбы городов, как Бог открывал Аврааму. Но, к сожалению, не всегда так. И вот это, чем дальше вот эта дистанция между словами и делами, тем дальше человек от Бога, тем дальше человек, чем дальше церковь от Бога. Нам надо будет на это обращать внимание, стараться для себя найти правильное отношение с Богом. И тогда, знаете, Бог не замедлит. Я уверен в этом, Бог не замедлит. Бог будет по-особому действовать в семьях, по-особому действовать в церквях, в церквях. И в жизни непосредственно конкретного человека Бог будет по-особому действовать. Наверное, на сегодня я исчерпался. Мы, наверное, логично нам помолиться. Забудьте все эти примеры, Стив Джобс, Авраам. Помните об одном. Делайте так, как говорите. Даже если вы будете неправильно делать и говорить так, как вы делаете, Бог найдет пути, как вас исправить, как вам подсказать. Но не допускайте в жизни так, что я говорю одно, делаю другое. Если вы согласны с этим утверждением, скажите аминь, пожалуйста. Давайте встанем, помолимся.